князь Святослав. В истории каждого народа есть периоды, когда ему нужно утвердить свое национальное достоинство, доказать свою мужественность, право занять свое, определенное ему Богом место на земле. Тогда рождаются среди этого народа настоящие воины. Но воинам еще нужно стать, независимо от того, кем ты был в прошлой жизни. Необходимо утвердиться снова, снова обрести мужество, достоинство. Трудное тогда было время для Руси. А интересно, было ли оно когда-либо легким? Святослав родился в княжеской семье. А тогда быть князем означало больше служить миру, своему народу, чем в последующие годы истории России. Его отец, князь Игорь, был убит древлянами, когда Святослав был еще малолетним. По летописям ему показалось мало дани, вероломно жестоко убит и не менее жестоко и вероломно отомщен женой его Ольгой. Все это, конечно, видел Святослав. По обычаям того времени он начал битву мести за отца. Наверное, если бы был жив Игорь, Святослав дольше оставался возле матери. Но богатейший удел Руси, Новгородское княжество, потребовало себе князя, и Ольга уважила, отправила Святослава. Там, среди дружины, и вырос воин Святослав. Тогдашняя дружина, от слова «друг», была своеобразным воинским братством. Подготовка русского воина была на высоком уровне. В результате этого Святослав стал мужественным, сильным, честным, прямым человеком, искушенным в воинском искусстве от рукопашного боя до вождения дружины. Тогда же, видимо, была и взращена дружина Святослава. Витязи, подобные ему, оторванные от родного крова, русские спартанцы по воспитанию, не нуждающиеся в удобствах, могущие несколько дней обходиться без пищи, при этом не снижалась их боеспособность, носившие с собой минимум поклажи, умевшие быстро, неожиданно передвигаться. Каждый был мастером одиночного боя и боя в строю, воплотившие все лучшие качества русских воинов: храбрость, находчивость, неприхотливость, непредсказуемость, один за всех, все за одного. Если кто читал суворовскую «Науку побеждать», то найдет много общего между чудо-богатырями Суворова и воинами Святослава. Когда ты взращен воином, чуешь корни своей земли, своего народа, когда ты знаешь радость праведной битвы, когда горит сердце, тело невесомо, и ты сознанием полной правоты, без единой задней мысли, сражаешься за родину, за правду. Кто хоть один раз испытывал восторг праведной битвы, приступив в страх и обретя свободу и радость в сердце, не забудет этих мгновений настоящей жизни никогда. Видимо, такими и были воины Святослава. Руси тогда чинили много обид соседей. Хазарам приходилось платить дань, союзниками их были волжские булгары, бериндеи, ясы, косоги. Не было выхода напрямую к Черному морю, не было единства среди славян, не было уверенности в себе, не было утвердившегося русского государства. Но вырос вождь и его дружина. Из истории известно: мужественная и Дунавы, Святослава, когда все рассчитано, решение принято, но нет чести напасть подло, неожиданно. Иду на вы, и противник знает, если хватает мужества, сражается с честью, гибнет, защищая свою правду, либо пугается, или, ощущая свою неправду, сдается, отказывается от боя. Все воины знают силу праведного боя, когда легко прощаешь недавнего смертного врага, ощутив и уважая его мужество, его воинскую правду, когда отпускают пленных после боя и даже не берут слова не сражаться больше, ибо лишить настоящего воина восторга битвы хуже смерти. Иду на вы, и разбиты булгары, иду на вы, рассеяны бериндеи, иду на вы, и впереди битва с непобедимыми доселе хазарами. Сам божественный Каган выходит вдохновлять своих воинов, отряды которых носят название черных. Конное войско, отлично владеющее луками и дротиками. Белых, знатная тяжело вооруженная конница и закованные в броню, смотрящие на всех свысока, бессмертные. Добавим к этому еще и численное превосходство и подходящее со всех сторон ополчение, хотя уж кажется куда больше, но воюют не числом, а умением. Врагов не считают, а бьют. Черные рассеяны русскими стрелами, белые опрокинуты строем. Бессмертные также не выдержали лихого рукопашного боя. Видно, не было за ними настоящей правды. Было что-то гнилое, хвастливое, самоуверенное, привыкшее грабить и не выдержавшее настоящей битвы насмерть. Затем последовали казавшиеся раньше жуткими ясы и косоги, северокавказские племена. Был пробит коридор к Черному морю, заложено будущее тьмутараканское княжество. Утверждены, расширены границы, захвачена богатая добыча. Но мудрое постепенное строительство пока не по плечу вождю возраста Александра Македонского. Да и этим пока занимается мудрая мать, княгиня Ольга. Отвергнут ее призыв принять христианство, как несоответствующее языческой по духу дружине и самому Святославу. Так и было сказано матери: «Я тебя уважаю и люблю, но дружина надо мной смеяться будет». Душа Святослава искала привычного славного воинского дела, добычи, расширения границ, достижения неведомого, невозможного. Но для него находилось это в пределах воинской славы и славы вождя, князя. Подвернулась и возможность. Византийский император Никифор Фока искал союзника против болгарского царства, и молодой Святослав показался ему подходящей кандидатурой. Десятитысячное русское войско двинулось в поход на ладьях. Болгария была покорена. Святослав стал ей управлять как своим княжеством. И тут Византия с удивлением обнаружила возле своих границ вместо стареющего болгарского царства энергичное русское княжество. Были подкуплены печенеги для нападения на Киев и заключен союз с ныне ослабленным болгарским царем. Печенеги осадили Киев. Правда, отступили, приняв подошедшую малую дружину за самого Святослава. Посол родной земли был прям. Чужих земель ищешь, а свою забыл. Невероятно быстро оказался князь Святослав под Киевом. Печенеги бежали, и то, перед чем всегда пасовали европейские войска, легко решили русские. Завяз в степях Александр Македонский. Никогда не знали, что делать с азиатской конницей европейские дружины. Русские прошли облавой по степи, ни в чем не уступая степнякам, ни в хитрости, ни в знании степи и ее законов. Печенегов гнали, пока не захватили их кочевий и лошадей. После этого лет 5 можно было жить спокойно. Но разве может быть покой в душе воина, ищущего славы и невозможного? Тесно, душно ему на Руси, тем более там правит мать. Но она скоро тихо умирает. Святослав делит княжество между сыновьями. Говорят, это решение заложило будущее разъединение Руси. Но не нам об этом судить. Объединяет всегда общая цель и культура. Разъединяют эгоистические амбиции вождей и народов. Я считаю, по тем обстоятельствам это был шаг к объединению. Все-таки князья были родственниками. Они выбраны своим племенем, замкнутым своими мелкими интересами. Проходило время племен, приходило народов и государств. Русское же надо было строить в очередной раз. Сам Святослав, подготовившись, идет в Булгарию, где царь Борис уже заключил мир с Византией. У русского князя там оказалось много союзников. Многие болгары предпочитали открытого, неискушенного в угнетении подданных князя-воина Святослава своим царям, уже многому научившимся у Византии. Потому Святослав легко взял столицу Бориса, Преславу, и, понимая, что войны не избежать, двинулся сам в Византию. Его ждали на всех перевалах Родопских гор. Тем не менее, он неожиданно появился в тылу византийцев. Армия, посланная ему навстречу, была разбита. Командовал ей добросовестный, опытный полководец Вардас Клир. Но так как действовал он по бумажке, все маневры легко читались, и воинам его было далеко до дружинного братства русских. Они были просто на работе, опасной, но работе. Затем были разбиты провинциальные войска Македонии и открыт путь к столице Византии. Тут греческим дипломатам удалось добиться мира путем откупа и обещания не вмешиваться в болгарские дела. Но если для Византии обещания были пустым звуком, то князь Святослав был человеком слова и еще верил словам других, так с детства было в его мире. Он был убежден, что только так и может жить человек. Получив передышку, новый император Византии Иоанн Цимисхий, талантливый полководец, атлет, любимый солдатами, сумел хорошо подготовиться к новой войне. Собрав большую армию, подготовив особые, хорошо вооруженные отряды бессмертных, он вторгся в Болгарию и быстро подошел к Преславе. Там был небольшой русский гарнизон под предводительством воеводы Сфенкела и небольшое количество болгарских войск. Зная, что в обозе византийцев есть камнеметные машины, русские болгары вышли в открытое поле, твердо веря, что главная крепость в сердце воина, а не в стенах. Битва была упорная, но бессмертным удалось сломить фланг русского войска, и оно отошло в крепость. Все понимали, что участь их решена. Тем не менее, решили сражаться до конца. Стены были разрушены, и византийцы ворвались в столицу. Когда они подошли к царскому дворцу, оттуда вышли оставшиеся в живых русские болгары и приняли смертный бой. большинство полегло. Но часть руссов прорвалась через уже начавших грабить город византийцев. Раньше, когда я читал что-то подобное, то вздрагивал в своей душе. Почему не сдались? Сражение бессмысленно. Да, бессмысленна и сама война, на которой сталкиваются люди друг с другом. Все мы несовершенны в жизни. Часто людьми руководит алчность, эгоизм, желание власти, покорить других. Все мы подпадаем под власть тьмы. Так и в этой войне, и с той, и с другой стороны. Но все-таки русские и болгары верили тогда, что защищают свое право свободно строить свою жизнь, и сама суть их, сердце, противилось рабству, которое последует за сдачей в плен. Вера в бессмертие души звала их в рай восторга битвы и смертельного перехода во время ее. В этом нет ничего ужасного, когда воин, отстаивая то, что он любит, утверждая свое достоинство и достоинство своего народа, переходит в битве под пение валькирий в иной мир. Это как миг радостного полета огненных душ на вершине самоотвержения. И к этому мигу бессознательно или сознательно стремятся все настоящие воины. И вот 23 апреля 971 года войско Цимисхия подошло к крепости Доростол, где находился Святослав с основными силами. Русское войско вышло из города и приняло бой. 12 атак, превосходящие числом тяжело вооруженной конницы, выдержали русские воины, не потеряв строя, и вечером отошли за стены города. Через 2 дня из города вышла русская конница и малое числом провела бой с византийской конницей, затем удалилась обратно. На следующий день войско Святослава опять вышло из города и билось целый день. Вечером они даже не отошли за стены, спали перед ними. Ни у кого не было сил сражаться. Утром Святослав спокойно увел воинов за стены. На другой день грекам подошли осадные машины, но воспользоваться ими они не смогли. За одну ночь был защитниками прорыт глубокий ров вокруг крепости, а на следующую ночь русские по воде обошли дозоры греков и напали на их корабли со снаряжением и продовольствием. Часть кораблей была сожжена. Осада продолжалась. Прошел месяц, другой. Цимисхию пришлось забросить государственные дела. В Византии поднялся мятеж. 19 июля, в момент полуденного сна, дружина русских напала на греков и сожгла камнеметательные машины. А на следующий день вышла из крепости и билась с греками. Наступило 22 июля. Опять вся дружина Святослава вышла в поле, накрепко закрыв ворота Доростола. Среди них были и раненые, способные держать в руках оружие. Стало ясно, что русские вышли на последний смертный бой. Нам некуда больше деться. Так выйдем же в поле и будем стоять крепко, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим, то срам примем. Я пойду впереди вас, и если моя голова ляжет, то о своих вы сами помыслите, сказал Святослав воину. Где твоя голова ляжет, там и мы свои сложим. Таков ответ дружины. Ряд красных щитов двинулся первым на превосходящее по численности греческое войско. греки отступают. Упорный бой переместился к самому греческому лагерю. Сам Цимисхий бросился в битву во главе бессмертных. В довершение ко всему, в лицо русских из-за спины византийцев ударил вихрь с косым ливнем. Сказано, что удача долго ласкала князя Святослава. Тут он вынужден был смириться. Русские закинули щиты за спины и вернулись во вроде бы покинутый навсегда Дростов. Видно, сужденная воинская задача была выполнена. Родная земля была далеко, добыча отягощала, а умирать приходилось больше за честь и славу. Оба войска убедились, что в открытом бою одолеть друг друга не могут, и заключили мир. Греки даже снабдили русских хлебом на дорогу. Велико же было удивление византийцев, когда русские дружинники сбросили шлемы. У многих из них густые длинные волосы упали на плечи. Около 20% воинов Святослава оказались женщины. Была и встреча двух полководцев, равных по таланту. Если византийский император явился во всем блеске драгоценностей, то Святослава в лодке можно было отличить по более чистой рубахе и серьге с двумя жемчужинами и рубином в ухе. Перед Цимисхием был князь-воин, предводитель дружинного братства, первый среди равных. С той встречи сохранилось описание Святослава, составленное одним из греков. Святослав был среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, голубыми глазами, с плоским носом и с густыми, длинными, висящими на верхней губе волосами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода. Шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. Цимисхий уже знал, что печенежский хан Куря предупрежден и ждет ослабленную дружину Святослава у днепровских порогов. Догадывался об этом и Святослав. Воевода Свинельд предложил отправиться домой степной дорогой на лошадях, но много было раненых и добычи. Не смог князь оставить своих воинов. В результате на Русь степной дорогой с малой дружиной пошел Свинельд, а Святослав пошел по воде на ладьях с остальной дружиной. Так и случилось. Печенеги напали на русскую дружину. Князь Святослав пал, сражаясь в первых рядах. Куря сделал из его черепа чашу, которой похвалялся на пирах. Так было в те времена. Воины, знавшие восторг битвы, могли и объединяться ради общего дела, могли и биться между собой. И видно, Куря знал, что частичка плоти Святослава хранит и свет его духа, и подвига. Неизвестно, сознавал Святослав свою судьбу или нет, но на века запечатлел образ подвига русского князя-воина, символ мужества, самоотверженности. Когда за други своя, ради дружинного братства и достоинства своей родины, пусть и теперь станут на Руси настоящие воины, сердцем пылающие к битве, пусть найдется им и достойный водитель, ибо опять наступило время утвердить русское достоинство и вытащить нашу родину из болота, в которое его засасывает окружающая цивилизация потребления, эгоизма и бездуховности. Воин, пылает сердце в груди. Воин, родину защити. Воин, сам себя победи. Воин, твердо к победе иди. Подвиг, вот твой удел. Будь всегда светел и смел. Если придется пасть, знай, что ты Бога часть. Воин, иди вперед, в бой за русский народ.